Доброго дня! Пресс-служба Союза казачьей молодежи Кубани рада приветствовать всех любителей истории. В эфире подкаст «Дневник казачества» – проект о памятных датах в истории казачества. Подкаст выходит раз в месяц, и январский эфир посвящен особой дате в памятном календаре истории казачества – 24 января. День памяти жертв политических репрессий в отношении казачества. Рассказать казачьей молодежи об этом важном событии мы попросили научного сотрудника отдела истории и этнографии Государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицина Юрия Бунина. Юра, здравствуй. Начнем мы диалог с тобой вот с какой фразы. «Граница родила казачество, а казачество создало Россию». Это сказал известный русский писатель Лев Толстой. А какие казачьи войска существовали в Российской империи? Давай поговорим об этом.
К началу Первой мировой войны в Российской империи существовало 11 казачьих войск. Это Донское казачье войско, которое самое старейшее из существовавших в Российской империи, его старшинство с 1570 года. Это Оренбургское казачье войско, тоже с 1574 года существовавшее. Терское казачье войско, старшинство которого с 1577 года по первым станицам на Тереке. Хотя тоже это интересный вопрос, потому что когда Александр II распоряжался, чтобы все казачьи войска брали свое старшинство, то Терское взяло куда более древнюю дату, чем наша Кубанская. Следующее по старшинству это было Сибирское казачье войско, в 1582 году основанное, Уральское казачье войско в 1591, но до 1775 года, до восстания Пугачева, оно носило название Яицкое, Забайкальское казачье войско, 1655 год, Кубанское казачье войско, 1696 год, Астраханское казачье войско, 1750, Семиреченское казачье войско, 1852, Амурское, 1858 и Уссурийское 1865 года. В 1897 году в Российской империи прошла перепись населения, и суммарная численность казаков России с учетом мужчин, женщин составила более 2 миллионов 900 тысяч человек. А это 2/3, 2,3% всего населения Российской империи без учета Финляндии, которая тогда входила в состав империи. Это, конечно, внушительная цифра по тем временам, учитывая, что главной задачей казаков была охрана границ.
Вот ты сейчас назвал главной задачей казачьих войск – это охрана границ. В исторических воспоминаниях указано, что казаки в первую очередь служили царю. Какие были еще функции казачьих войск, казачества в этот период?
Помимо своей главной функции охраны границ, вторая функция – это участие во всех внешних походах Российской империи. То есть это активно казаки себя проявили в Отечественной войне 1812 года против Наполеона и в русско-турецких войнах, русско-персидских войнах. А также, помимо таких функций, это также охрана важных заводов Российской империи, например, на Урале, в Ижевске оружейные заводы охраняло именно казачество. Одна из таких тоже вторых важных функций для казаков.
Скажи, а были ли какие-то привилегии у казачества в обществе? И если да, то расшифруй, назови их подробнее.
Но опять же, основываясь на то, что казаки защищали границы, главной их функцией была воинская служба, поэтому были соответствующие привилегии от императорской короны. Во-первых, казаки наследственно получали большие участки земель в казачьих регионах, имели главные права в этих регионах. Например, в Кубанской области привилегии казачьего населения были куда выше, чем иногородние, что, в принципе, в годы гражданской войны и сподвигло иногородних так активно бороться против казачества, чтобы иметь равные права с ними. К тому же, меньшая уплата налогов, но в ответ тоже для казачества были минусы, потому что если вся армия вооружалась, обмундировалась за счет государства, то все казачьи войска должны были сами за свой счет, за счет казаков покупать форму, строевых коней, что было довольно накладно. Но опять же, в этом и плюсы, о которых поговорим чуть позже.
Мы с тобой очень кратко рассказали о том, каким было казачество в начале 20 века, какие функции оно несло в себе. И прежде чем перейти к обсуждению циркулярной инструкции 19 года, почему же казачество представляло наибольшую опасность для большевиков? Давай поговорим об этом.
Во-первых, стоит вернуться к первому вопросу, что казачество это было огромной силой по количеству казачьего населения, более 2 миллионов человек, допустим, 1,5 миллиона, то есть мужского населения, это уже довольно большое количество людей, и гражданская война показала, что не всегда количество решает в войнах гражданских. Во-вторых, опять же, вернемся к тому, что казаки снаряжали за свой счет, поэтому это большая самоорганизация в этом сословии, в этом населении. И в случае боевых действий казаки могут сами самоорганизоваться, назначить себе командиров, атаманов, которые могут вести борьбу против неприятеля, в том числе и в своей стране. Поэтому казачество, конечно, представляло большую угрозу для революционеров, для большевиков. И вопрос борьбы с казачеством был одним из самых важных и первых на повестке дня у рабоче-крестьянской партии большевиков.
Мы подошли непосредственно к обсуждению самого документа, директивы о расказачивании. Что же говорилось в циркулярной инструкции 1919 года?
24 января 1919 года действительно выходит директива Центрального комитета рабочей и коммунистической партии, которая заглавлена ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах, и она была за подписью Якова Свердлова. Могу зачитать выдержки из этой директивы, уже дальше прокомментировать. Мне говорится, что учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы, поэтому необходимо. Первое – это провести массовый террор против богатых казаков, истребить их поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым наступлениям против советской власти. Второй пункт – это конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельхозпродуктам. Третье – это принять все меры по оказанию помощи переселяющихся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно. И пятое – провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Конечно, чудовищный в своей сути документ, который, на основе которого можно было полностью истребить все казачье население. Потому что если посмотреть, вот, опять же, первый пункт, что даже среднее казачество, а многие средних казаков в годы гражданской войны воевали на стороне Красной армии, то есть не были сторонниками Белого, но если гарантию каких-либо попыток к новым выступлениям против советской власти, под этот пункт можно подвести любого казака, потому что в теории недовольство всегда может быть. Как говорилось, был бы человек, а дело всегда найдется. К тому же, лишая хлеба, это уже истребление целого сословия от голода, заселение их исторических земель пришлым населением тоже может повести за собой бунты, недовольство. Все эти недовольства выливаются снова в первый пункт про истребление, и в основе него можно всех истреблять. А провести полное разоружение, у кого найдут оружие, уничтожать, никакой защиты от переселяющихся, возможен произвол в этих областях, и опять же, это все больше и больше уменьшает казачество. К тому же, последствием этого директивы стало и выселение людей из казачьих областей, которое активно велось в самом начале, потом в годы новой экономической политики НЭПа оно приостановилось, но уже к 1937 году снова стало активно проводиться. И вот на Кубани огромное количество людей как раз уже в 30-е годы было выселено. Вот, например, 25 января 1931 года была осуществлена депортация казачества в числе 9 тысяч семей. И около 45 тысяч человек из районов Черноморья были выселены на освоение засушливых районов Ставрополя и Сальских степей. И продолжали эту политику не только в 20-е, в активный период расказачивания, но и гораздо позже, в период великих политических репрессий 30-х годов.
Юра, какие последствия понесло казачество после начала политических репрессий?
Ну и что еще мы не подчеркнули, но важно отметить, что в момент подписания директивы Кубань находилась под контролем Белого движения, то есть на этой территории находилась добровольческая армия, поэтому всю мощь этой политики. Весь ужас Кубанская область познала уже после того, как добровольческая армия была выгнана с территории Кубани. Но несмотря на это, политика против казаков проводилась и до этого, еще в начале 1918 года. Но самую активную фазу она приняла уже с 1920 года. Известный кубанский историк Федор Иванович Елисеев, полковник кубанского казачьего войска, в своих книгах рассказал о таком эпизоде, вот позвольте вам его зачитать. В декабре 1920 года в Екатеринбурге в нашу лагерную казарму вошло 5 человек в шинелях и фуражках. Увидев нас в попахах, передний удивленно спросил: «Вы кубанские офицеры? Вас еще не расстреляли?» В ответ на наше недоумение он рассказал: «Мы офицеры добровольческой армии, саперы. С Кубани вывезены в Архангельск с 6000 ваших офицеров. Оттуда их партиями отправляли на баржах вверх по Северной Двине и расстреливали. Возвращаясь назад с баржами, мы видели кровь на полу и на стенах барж, а в щелях стен жуткие прощальные записки. Уничтожили всех. Нас помиловали и припроводили сюда, в ваш лагерь». То есть даже этот короткий эпизод показывает тот ужас, с каким остервенением новая власть уничтожала все казачье население, в особенности офицерское сословие.
Очень большой ценой досталось казачеству сохранение суверенитета, своей культуры, своих традиций. Но история также и знает, что наступила реабилитация казачества. Вот расскажи об этой странице в истории казачества.
Ну, если не говорить сразу про 1991 год, когда будет уже принят закон, в Советском Союзе были попытки реабилитировать казачество. Например, в военном отношении до 1936 года казакам запрещалось служить в рядах Красной Армии. Но в 1936 году указом Ворошилова казакам снова разрешили участвовать, начали создаваться казачьи дивизии, казаки приняли участие в параде 1 мая 1937 года на Красной площади, участвовали в Великой Отечественной войне, прошли по брусчатке Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года. После войны снимались фильмы о казачестве, знаменитые кубанские казаки, но по сути государство юридически так и не признало, что против казачества велась жесткая политика. В 1991 году в России был принят закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. И по сей день эта дата является важным праздником для всего кубанского казачьего войска. Помимо этого, уже в следующем, в 1992 году, 16 июля, был принят закон Совета, Верховного Совета РСФСР о реабилитации казачества. И, наконец-то, казачество официально было реабилитировано от политических репрессий.
По традиции в передаче я всегда спрашиваю наших экспертов, что можно почитать на тематику данного выпуска. Вот что ты, как историк, советуешь молодым ребятам, которые будут слушать, студентам, школьникам, почитать на сегодняшнюю тему, которую мы с тобой обсуждали в эфире.
В первую очередь нужно ознакомиться с источниками. Это и документация, которая неоднократно выкладывалась, публиковалась. То есть даже в сети интернет найти можно много важных документов по истории кубанского казачьего войска. Во вторую очередь это мемуары. Довольно интересно всегда смотреть на то, как человек видел события исторические, будучи их участником. Например, уже упомянутый выше Федор Иванович Елисеев, его воспоминания, это более 5000 страниц, является, конечно, ярким таким источником по истории жизни казаков до Первой мировой войны, учебы в высших военных заведениях учебных в ходе Первой мировой войны, его воспоминания, гражданской войны и уже последующих событиях эмиграции. Важнейший такой источник личного происхождения по истории кубанского казачьего войска. Ну а также работы наших заслуженных ученых кубанских. Это и работы Валерия Николаевича Ратушника и Олега Владимировича Матвеева, которые провели колоссальную работу по изучению истории кубанского казачьего войска. И каждая их работа имеет большую глубину, профессионализм и широко раскрывает историю кубанских казаков.
Для категории слушателей, которые хотят не только почитать об истории казачества, но и воочию увидеть своими глазами интересные экспонаты в музее, Расскажи, что предлагает нам историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина.
Ну, в первую очередь, на казачью тематику, это, конечно, выставка регалий и реликвий кубанского казачьего войска, где представлены святыни кубанских казаков, уникальнейшие вещи, знамена полков кубанского казачьего войска, полученные ими, начиная с периода императрицы Екатерины II и заканчивая правлением уже Николая II, подарки российских императоров, то есть это, по сути, одна из редчайших коллекций вообще в России, потому что регалии сохранились в таком объеме только у нашего кубанского казачьего войска. Но на постоянных выставках деятельность нашего музея не заканчивается, постоянно открываются все новые и новые выставки, и вот накануне праздника Дня Защитника Отечества у нас откроется новая выставка. Это выставка «Огонь и сталь», выставка холодного и огнестрельного оружия. Основу ее составят предметы из фондовой коллекции нашего музея. Но также будут продемонстрированы вещи из частных коллекций. То есть это будет оружие как западного происхождения, европейское, восточное, Иран, Турция, Дальний Восток, так и оружие Российской империи. Это и винтовки различные, Мосина, Бердана, так и оружие кавказских народов, в том числе и казаков, шашки, кинжалы. Поэтому приглашаю посетить эту выставку и полюбоваться на произведения оружейного промысла.
Юра, от имени Союза казачьей молодежи Кубани я благодарю тебя, что ты нашел время и желание принять участие в записи очередной передачи подкаста «Дневник казачества». Надеюсь, что мы продолжим наше взаимодействие в таком интересном современном формате. Спасибо.
И вам спасибо, до новых встреч.
А на сегодня это все. Любите казачество, интересуйтесь историей и следите за новостями Союза казачьей молодежи Кубани. Нам всегда есть о чем рассказать.